Веданта Панчадасири, Сурьяна. Панчакоша Вивека, отличие пяти оболочек от атмана. Тема Панчакоша Вивеки, или это классическая тема в Адвайте Веданте, которую каждый ведантист, вайтист должен знать, как бы с закрытыми глазами, днем и ночью, во сне даже. То есть задай ему вопрос. Отлично, атмана, пяти оболочек, во сне даже. Ну, конечно, отлично. А в чем отличие? Атмана от причинной оболочки, атмана от астрального тела, от физического. Такое понимание Панчакоша Вивека дает ряд глубоких прозрений, то есть, казалось бы, это анализ интеллектуальный, но прозрение трансцендентальное. И юкти, рассуждение, вот это тоже очень важный метод ведической философии, Адвайта Веданты, для осуществления таких прорывов. Все это манна, осмысление. Мы должны глубоко осмыслить какие-то вещи, над которыми мы не задумывались, обычные люди не задумываются. И что осмыслить? Что мы не являемся тремя телами и пятью кошами.
Пять оболочек отлично от атмы. Если атма стала самсари-дживой из-за отождествления с кошами, как она может являться брахманом, вечно свободным ото всего?
Атма стала самсаридживой, то есть душой, погруженной в материальный мир. Повторите еще раз.
Если атма стала самсаридживой из-за отождествления с кошами, как она может являться брахманом?
Да. Если наша божественная природа стала погруженной в материальный мир душой, из-за отождествления с пятью оболочками, то в чем ее божественность, в чем ее бессмертие, в чем ее абсолютность? Мы должны разобраться, действительно ли наша самость, наше высшее истинное Я погрузилось в сансару или нет, или здесь что-то другое. Действительно ли оно утеряло свою божественность, или это иллюзия утери? В чем здесь дело?
Ответ ясен из нашего предыдущего анализа, показывающего, что атма в действительности не становится самсари.
Парадокс в том, что наша подлинная сущность в действительности никогда не становилась обусловленной душой, погруженной в материальный мир. Она никогда не теряла свою божественность.
Проблема состоит в ошибочном принятии кош за атму. Хорошо подготовленный интеллект должен считать атму свободной от кош.
Итак, сначала на интеллектуальном уровне мы должны понять отличие атмана, нашего божественного Я, от оболочек. Проблема состоит в ошибочном принятии нашего божественного Я за оболочки. Мы говорим, видим человека и говорим, вот это он. Мы видим его тело, говорим, это старуха, а это не старуха. Мы видим какого-нибудь человека с набором идей, например, патриот, националист, религиозный человек, такой-то, и говорим, это такой-то, русский, украинец, а он не русский, а он не украинец, а он не патриот, а он не националист. Все это не относится к его подлинной сущности. Мы говорим, это женщина, это мужчина, а он это не женщина, это не мужчина. Мы говорим, это муж, это сестра, а это не муж, а это не сестра. Все это ошибки, ошибки при подлинном восприятии. То есть данные истины, они работают, конечно, в относительном измерении, но не как абсолютная истина, а как условная истина. Как условную истину мы вполне можем принимать, говоря, это хинду, это француз, это немец, это русский. Это мужчина, это женщина, это брат, это муж, это сестра. Но это все условная истина. Истина, которая действует на определенное время, на определенное место и время, но она не действует повсеместно и абсолютно. Значит, ее надо принимать с долей понимания натяжки, что она условна. Но ее никогда нельзя принимать как абсолютную истину. На нее нельзя полагаться, за нее нельзя держаться, ее нельзя делать авторитетом, ее нельзя делать мировоззрением. А воззрение Адвайта совсем другое. Оно в том, чтобы отделить истинное я и полагаться на истинное я, полагая его как абсолютную истину.
И в результате свободные от самсары, являющиеся их следствием. Только тогда человек может осознать, что джива в действительности есть брахма.
Так душа, джива, в действительности есть сам абсолют. Фундаментальное положение Адвайта Веданты. И духовный путь заключается сначала в интеллектуальном признании этого. Затем от интеллектуального к опытному признанию. От получения опыта к утверждению, от получения утвержденности в этом опыту к обретению атрибутов шакти. То есть даже если кто-либо обретает такое знание, это ведь еще не факт, что он обрел такую же шакти. Иметь джняну – это одно, а иметь айшварию – это другое, а иметь крию – это третье. Например, джняни может познать, я брахма. Но он еще не имеет такой шакти, как Шива, например. Джняни знает я брахман. Шива знает я тоже знает я брахман. Но чем отличается джняни от Шивы? Он отличается шакти. Шива может сотворить вселенную, его шакти. То есть есть рост в сторону шакти, определенная эволюция.
Поэтому автор проводит различия между пяти оболочками и атмой. При помощи отличения пяти оболочек от атмы с утверждением продолжительности и непродолжительности таким образом, распознавая и отделяя природу атма от пяти оболочек, человек осознает брахмана, который безграничен. Природа панча-коша-вивеки. Панча-коша-вивеку не нужно ошибочно понимать, как отделение оболочек пяти кош друг за другом от так называемой атмы.
Традиционное представление о панча-коша-вивеке напоминает сдирание кожуры с банана или очищение луковицы от кожи. Сначала сдирается шелуха, потом сдирается лук. Потом сдирается внутренние части лука. В результате вы приходите к сердцевине, в результате не остается ничего. Так обычно представляют себе отделение пяти оболочек от атмана в процессе рассуждения юкти. Но Видьяранья говорит, что на самом деле нечего отделять, потому что ничего и не связывалось. То есть нельзя полагать атман связанным с пятью оболочками. Он не имеет связи с пятью оболочками. Вот его связь ошибочная, его связь кажущаяся. Ну, например, ведь мы можем тоже иногда видеть Луну в луже, так? И кто-то может подумать, что Луна как бы так помещена в лужу, что она связана с лужей, она как-то связала себя с лужей, стала маленькой из-за того, что она попала в лужу, отождествилась с лужей. И вот если бы отделить Луну от лужи, вот Луна бы воссияла на небе огромной планетой. А так она в луже, она маленькая, она колеблется. Но хоть таких рассуждений покажется смешным. Луна не имеет никакого отношения к луже на Земле. Луна может отражаться в луже на Земле. И конкретный глаз конкретного человека может видеть ее колеблющуюся, когда дует ветер. Но у нас этим не, к этому не имеет никакого отношения. У нас этим не связано. Вот таким же образом и атман, он кажется связанным с пятью оболочками, но на самом деле это не более чем луна, отражающаяся в луже. То есть имеет место ошибочность, имеет место ошибочное принятие, ошибочное отождествление. И панчакоша вивека – это не столько отделение пяти оболочек, как таких кожицы лука, сколько устранение всех этих ложных представлений, всех этих ложных заблуждений. И мы их должны устранить в процессе рассуждения. Заметьте, не в процессе медитации сначала, а в процессе юкти, правильного рассуждения. Правильное рассуждение очень важно, потому что оно создает правильное намерение в медитации, правильное понимание. Не надо игнорировать правильное рассуждение. Если есть ум, логика – это инструмент, который тоже должен служить дхарме. Поэтому традиционно в веданте сначала с помощью юкти, очень хорошо, четко поставленного, заостренного, такого даже изощренного, изящного рассуждения юкти, устраняется одно за другим неведение, хотя бы интеллектуально. Задача духовного учителя с помощью правильного рассуждения помочь ученику устранить заблуждение в себе с помощью анализа. А затем то же самое проделать на внутреннем, неконцептуальном уровне через медитацию. Тогда он как бы по аналогии действует. Если он на уровне рассуждения с этим справился, он уже прошел этот опыт интеллектуально, он то же самое повторяет на уровне медитации. Он уже не сбивается, не заблуждается. Но если он не прошел уровень юкти, не прошел уровень этого рассуждения, то в медитацию он просто может заблудиться. Медитация открывает разные стороны души, тонкое тело, причинное тело. Все это так притягивает, все так завлекательно, так глубоко. Если нет правильного рассуждения, то медитация может вылиться в неправильный медитативный опыт, в привязанность, захваченность, в иллюзорность определенную. И вот в этом ценность юкти в традиции Адвайта Веданта Шанкарачарьи. Очень четко поставленный логический анализ. Такая безупречный скальпель, который отделяет одно от другого. И потом все это надо перенести во внутреннюю реальность. Уже без слов, через чистую медитацию. Также безупречно все отделить одно от другого. Как правило, те, кто не владеет юкти, таким хорошим пониманием на уровне ума и в медитативном опыте, они теряются. Но на духовном пути нельзя теряться, нельзя сбиваться с пути. Нужно четко знать дорогу, идти вслед, вслед, вслед за святыми.
Панчакошу вивеку не нужно ошибочно понимать, как отделение пяти оболочек друг за другом от так называемой атмы, размером с большой палец, находящийся в сердце. Намерением Шрути Катха Упанишад не является предание некого размера атме. В лучшем случае это понятие для упассаны, медитации. Как мы знаем, коши получили свое название благодаря вызываемому ими эффекту укрывания. Они не являются физическими оболочками, поэтому развлечение не является физическим действием разделения, которое может выполнить любой хирург. Это разграничение должно производиться на уровне интеллекта. Это работа для того, кто хочет быть парамахансом, безграничным парама и уничтожителем невежества, ханти или хамсах.
Итак, назначение панчакоши вивеки – уничтожение невежества, неведения. Что это за неведение? Это ход наших мыслей и процесс отождествления на одном из низших слоев ниже атмана. Вот мы отождествляемся с ментальным телом, наш ход мыслей движется в ментальном теле, мы создаем там целую ассоциативную цепочку представления, целую вселенную, разрастающуюся из мыслей. И вот такой способ движения в ментальном теле – это и есть неведение. Потому что мы видим мир не глазами атмана, а глазами ментального тела. То же касается и появлению таких цепочек ассоциаций и движений в других телах. И когда мы смотрим на мир, на жизнь вот глазами вот этих всех тел, отождествление это есть невидение, и мы это невидение должны уничтожить. Как? Познать свет, превосходящий эти оболочки. Не надо специально уничтожать невидение, то есть невозможно специально уничтожать тьму. Достаточно принести свет, и тьма сама будет уничтожена, она сама исчезнет. Нет другого способа победить тьму, кроме как привнести в нее свет.
Утверждение, что атма – это панча-коши, являющиеся ан-атма, несамостью, должно быть отвергнуто. Связь между атмой и кошами не является тем же, что самсарага – соединение между двумя полностью различными вещами.
Вся сансара, весь материальный мир как раз нам утверждает – атма – это панча-коши. Ну, то есть, она не утверждает так, как бы, прямо по радио. Косвенно утверждает. Атма – это ты сам, твоя самость, твоя сущность. Но косвенно всегда, например, тебе говорят, ты должен любить Родину, предполагается. Ты должен любить то место, где ты живешь по признаку тела. Или ты должен любить вот эту идеологию, или эту концепцию. Потому что ты ментальное тело. Ты должен потреблять вот эти товары, потому что ты физическое тело. И вот вся культура, человеческая цивилизация обусловлена, она как бы утверждает вот эти противоположные, что атман связан с оболочками. Она всегда дает какой-то статус отождествления. Ты есть такой-то. Тебе надо вот так-то, потому что ты такой-то. Не говорят... Ты бессмертный, ты вечный, поэтому не привязывайся ни к чему, так? А наоборот, говорят, тебе надо вот так-то и вот так-то, потому что ты такой-то. То есть вся человеческая цивилизация, она идет вразрез с истинными Адвайта Веданты, потому что она построена на отождествлении. Ну, например, вы проходите границу, а вы русский, а ну-ка паспорт. Никто не говорит, ты женат, ну бессмертный, у тебя никаких границ. Проходи, без проблем. Да? Весь мир, вся вселенная тебе принадлежит. Ничего подобного. Предъявите документы. Стой. И так везде. Это очень сложная связь, очень сложная культура таких человеческих взаимоотношений. Товары денежные, экономические, юридические, политические. И все они построены на вот этих различных отождествлениях. Вот если бы люди приняли истины Адвайты, все эти отождествления начали бы уходить. И проблемы с ними связанные тоже начали бы уходить. Воцарились бы всеобщая любовь, всеобщее чистое видение, красота, гармония, осознанность, чистота. Нечего делить, нечего воровать, ни с кем воевать, ни к чему ревновать, ни с кем соперничать, ни к кому привязываться, не за что цепляться. Как бы все ходят в гармонии, простираются друг перед другом, входят в самадхи, ходят в освобожденном состоянии, все границы исчезли, весь мир мой дом, заходи в мой дом, живи. Вот так бы примерно. Все бандары друг друга делают намасте и медитируют. И каждый вносит что-то, что-то делает. Ни у кого нет больших желаний, потребностей, больших лишних. Минимум обеспечить тело, и все находятся в самадхи. Но это невозможно, потому что у людей невозможно всем людям зародить вивеку, панчакошу вивеку из-за помехи кармы. Панчакошу вивеку возможно зародить только для очень небольшого процента населения, тех, кто всю жизнь посвящает этому, святых и учеников святых.
Это не связь между двумя единицами данной разновидности. Например, двумя цветами, допустим, розой и жасмином. Атма не является объектом, подобно любому другому объекту в мире, соединяющемуся с чем-либо. Такие связи означали бы разрушение атмы, ограничиваемой другими объектами. Фактически, пять оболочек – это митхи, ложные и несуществующие. Мы можем отследить их происхождение до Пракрити, которая сама является ложной и зависит от Чид-Ананда-Майя-Брахма, который один сатьям. Таким образом, лишь атма, брахман, является реальным, а коши – иллюзорными. Развлечение требуется, чтобы отделить реальное от нереального. Анвая Вьетирека. В этой главе автор использовал слово «анвая» и «вьетирека» в значении продолжения и непродолжения соответственно.
Анвая – продолжительность, непрерывность, вьетирека – прерывистость. Атман есть непрерывность, анвая. Коши – прерывны, вьетирека. Они постоянно меняются. Мава символизирует принцип анвая и вьетирека. Нить, которая соединяет бусины, рудракши, это анвая. Сами бусины, они прерывисты, они имеют разрывы между друг другом, они отдельные. Это вьетирека. Это и есть коши, тела, воплощения. А атман – это анвая, то, что как нить соединяет их, всегда проходит сквозь них и никогда не разрывается. Например, душа перерождается Богом, потом голодным духом, потом человеком, потом существом ада, потом асуром, потом снова Богом, потом Богом в верхнем мире форм. Много тел, много тоннелей реальности, много бхав, состояния ума, перемены, постоянная трансформация – это вьетирека. Но над ней есть всеобъемлющее сознание, которое все это наблюдает. Это свободное, светоносное сознание. Оно не прерывается, оно как бы не затрагивается этими перерождениями. Ему как бы все равно эти перерождения, оно не отождествляется с ними. Это анвая, это атман. И вот мы, это такой процесс трансформации на фоне неизменного свидетельствующего осознавания. Процесс освобождения утвердится в этом свидетельствующем осознавании так, чтобы процесс трансформации либо прекратился, либо стал игрой, ни к чему не обязывающей, не приносящей страданий, не нарушающей нашу психологическую непрерывность. И вот антахкарана, отождествление человека с эго, создает ложную непрерывность в теле. Она ложная, потому что она прерывается. Или в уме тоже прерывается. Все это коши. Коши прерываются. В тот миг, когда мы открываем природу ума, мы утверждаемся в истинной психологической непрерывности. Это анвая, в атмане.
В данном контексте эти два слова должны пониматься следующим образом. Анвая – непрерывность, осознание атмы во всех состояниях. Вьетирека – прерывистость. Это подтверждается неосознаванием кош в некоторые периоды времени. Это можно понять на следующем примере. Предположим, премьер-министр страны предпринимает поездку по всем штатам, посещая их один за другими. В какой бы штат он ни поехал, его сопровождает главный министр данного штата. Когда он переезжает в соседний штат, главный министр не сопровождает его в другом штате. Таким образом, премьер-министр обладает анвая, непрерывностью по отношению ко всей стране, в то время как главные министры обладают вьетирекой по отношению к другим штатам. Это показывает различие между премьер-министром и главными министрами. При помощи анвая и вьетирека иллюстрируется постоянное присутствие атмы, нитьятва.
Например, сейчас мы осознаем бодрствующее состояние, но мы не осознаем солнцесновидение. Через несколько часов мы ляжем спать. Мы будем осознавать солнцесновидение, но мы уже не будем осознавать тело, бодрствующее состояние, эту комнату, нашу комнату. Мы как бы забудем про нее. Но и в том, и в другом будет свидетельствующее осознавание, которое будет словно тонкое пронизывающее пространство, словно тонкий отдельный наблюдающий свет. И он есть и сейчас, но не явно, и он будет и в сновидении. И он будет отдельно. Это и есть анвая. Вот эти состояния, они прерывны. Это в ячерека. Будет переживание причинного тела, сна без сновидений. Мы не будем видеть ничего во сне без сновидений. Словно некое пустое пространство. Но когда мы проснемся, мы вспомним, я не видел ничего. Но вот эта вот память, я не видел ничего, ведь она откуда-то взялась. Чтобы даже это сказать, надо ведь быть. Ведь если ты вообще не был, как бы, ты не скажешь так. Но ты помнишь, что я не видел ничего, значит, я был. И вот этот я, это и есть атман. И вот атман в причинном теле во сне без сновидений, атман во сне со сновидением, атман в бодрствовании, это одно всеобъемлющее наблюдающее сознание. Этот анвая, непрерывность, оно не прерывается. А тело в физическом мире, тонкое тело в астральном мире, осознание пустоты в причинном мире, они меняются, они прерывны. Это ячерека.
Она существует независимо от наличия или отсутствия оболочек. В отличие от нее, каждая оболочка не существует на том или ином уровне. Оболочки, непостоянные по природе, не могут быть атмой. Таким образом, атма отлична от них. Также следует заметить, что анвая и ячерека не рассматриваются здесь обычным способом, при котором присутствие и отсутствие данной вещи определяется присутствием или отсутствием чего-либо еще, от чего оно зависит. Солнце присутствует, есть день. Дым присутствует, есть огонь. В данном случае это примеры анвая. Солнца нет, дня нет, огня нет и дыма нет. Это в данном случае ячерека. Собственное я – брахман. Непрерывность анвая – атмы и прерывистость ячерека – пяти оболочек будут описаны в следующих отрывках. При помощи этого метода человек определяет свою истинную природу, как отличную от пяти оболочек – татах. Как уже было сказано ранее, это не физическое разделение. Ложные оболочки накладываются на истинную атму, поэтому отделение совершается при помощи собственного интеллекта. Атма должна быть отделена от них, а ее природа – сат-чит-ананда, осознанно. Атма является собственной истинной природой каждого, безграничным брахманом. Поэтому тот, кто реализовал атму, как указано выше, осознает себя в качестве брахмана. Сначала принципы непрерывистости и прерывистости используются для доказательства того, что физическое тело – анатма, не я.
То есть путем рассуждения мы должны найти то, что прерывается, и то, что непрерывно. И затем сделать вывод. То, что прерывается, не может быть атмой, не может быть моей истинной самостью. То, что не прерывается, есть моя истинная самость. И вот когда мы отделяем ее путем рассуждения, утверждаемся в ней, то обнаружим, что вот эта моя истинная самость является абсолютом. Когда мы устраняем заблуждение и верим по-настоящему, убеждаемся, вернее, что моя самость является абсолютом, очень многое меняется в нашей жизни. У нас уходит гордость. Гордость обычно – это ответная реакция на заниженную самооценку и желание самоутвердиться в глазах других. То есть в душе человек понимает, что он никто и ничто. И что чуть-чуть вот какая-то ситуация, и все. И все об этом узнают. Все увидят его позор. И тогда он в ответ начинает очень гордиться. Он думает, чтобы кто-то меня, не дай бог, кто-то меня унизит, я ему покажу. Я гордый. Я докажу всем, что я не такой. А в душе он знает, что он никто. Но он не хочет, чтобы кто-то видел его позор. И вот так это все играет. Но когда вы путем анализа понимаете, что ваша сущность, она непрерывна, а непрерывистость – это качество абсолюта, и оказывается, ваша сущность – это абсолют, вы понимаете, у вас нет причин больше демонстрировать гордость. Вы абсолют. Что вам надо доказывать? Кому вам надо доказывать? Кто вас может унизить? Какая еще выше самооценка может быть? Поэтому иногда я говорю ученикам, что мы уже тебя считаем брахманом. Ну куда уже выше? Тебе не надо комплексовать. Ты уже в глазах практикующих, ты уже брахман. Выше уже просто ничего невозможно. Независимо от того, садят тебя на трон, ну вот так оно есть уже. Тебе просто надо уже постепенно как бы привыкать к этому, входить в эту роль. Тогда вся гордость уходит. Очень многое меняется в момент, когда мы узнаем эту истину. Истину непрерывности абсолюта. Наше желание иметь что-то, быть признанным в глазах других, получать что-то, тоже уходит. Потому что если мы брахман, то мы очень целостны, мы очень самодостаточны. Много страхов, фобий, комплексов, иллюзий, гордости, всего этого очень много уходит. Все это спадает, потому что мы обнаружим, это не имеет отношения к нашей природе. То есть философия перерастает в решение конкретных наших личных проблем и задач. И вот когда философия перерастает в нашу решение наших личных проблем и решает, это явный признак на то, что мы овладели истинным воззрением. Пусть мы еще не просветлены, но истинное воззрение уже реально решает многие наши проблемы. Оно реально нас освобождает. Значит, мы овладели воззрением. С помощью воззрения йогин освобождается от гордости, привязанности, зависти, соперничества, самоуничижения, страха, чувства там неполноценности, чувства несамодостаточности, то он устраняет все такие базовые кармические комплексы, которые его отягощали в прошлом. Это сила воззрения, а дальнейшая садхана заключается в постепенном привыкании к этому воззрению. Утверждение, оно плавно перетекает в созерцание.
Во сне, когда отсутствует осознание физического тела, присутствует свет атмы, и это ее непрерывистость. Когда атма сияет, каким бы ни было отсутствие осознания физического тела, это прерывистость физического тела во сне. Закончив исследование панчи коши вивека, теперь автор меняет терминологию с коша на тело. Оболочка пищи и оболочка блаженства соответствуют физическому телу и причинному телу соответственно. Оставшиеся три коши представляют собой тонкое тело.
То есть тонкое тело представляет собой что? Пранамая коша, манамая коша и виджнанамая коша. Три оболочки, они все собраны в одно тонкое тело. Поэтому говорят, оболочек 5, а тел 3. Потому что в одно тонкое тело собраны все три оболочки.
Физическое тело не может быть атмой. Физическое тело недоступно для познания в состоянии сна. Здесь оно отсутствует. Из состояния бодрствования человек сначала переходит в состояние сна. Затем происходит проецирование ума без помощи чувств. Это состояние сновидения. Прямое попадание в сновидение из бодрствования без промежуточного состояния сна в лучшем случае является мечтанием. В процессе сновидения, когда физическое тело не осознается, атма как сакши, независимый свет, также продолжает освещать сновидящего, мир сновидения и непосредственно все сновидческие опыты.
Наверное, у вас был такой опыт. Вы видите сон. Что-то происходит с вами в этом сне. Может быть приятное что-то или неприятное. Но одновременно вы наблюдаете со стороны весь этот сон. И вот здесь одновременно есть два этих сознания. И вот сознание, наблюдающее этот сон, относится к атману. А вот то, что происходит с вами в этом сне, оно относится к коше. То есть всегда есть просветляющая пустотность. наблюдающее присутствие осознанности, которое пронизывает сон и которое независимо от сна. Когда вы как бы наблюдаете со стороны, не вовлекаясь.
Без такого освещения мы не смогли бы воспринять опыт сновидения. Этот постоянный свет атмы, даже в то время, когда физическое тело не ощущается, называется непрерывностью анвая атмы в сновидении. В состоянии сновидения, когда атма продолжает светить, физическое тело недоступно, оно не осознается. Такое анава бхасанам, неосознание аньи, другого, а именно физического тела, даже когда атма освещает, является прерывистостью физического тела во сне. Таким образом, для спящего человека физическое тело перестает существовать. Поэтому оно не может являться «я», атмой, которая никогда не может быть отброшена. Это также доказывает, что атма отлична от физического тела. Возможно, тонкое тело может являться атмой. Нет, эта возможность также исключается, как мы теперь увидим.
Вот этот принципиальный момент, понять, что тонкое тело не является атмой, очень важен для начинающих медитаторов. Почему? Потому что медитирует, входит в тонкое тело, видит образы, видит переживания, приходит дух, приходит божество, сообщает какую-то информацию. И если человек не знает, что тонкое тело не является атманом, он привязывается, считает его собой, воспринимает всерьез, впадает в зависимость от тонкого тела. Если у него нет духовного учителя, то он всю жизнь может как бы на этой волне и дальше двигаться. Представляет, если он уже привязался без овладения вот этим анализом, то довольно сложно человеку начать объяснять, чтобы его ум оторвался от этой привязанности. Потому что привязанности тонкого тела действуют еще сильнее, чем физические привязанности. Ведь они тоньше и приятнее, от них сложнее отрекаться. И вот прежде чем медитировать, йогин должен воспитать себе такой очень четкий, различающий аппарат, различающую способность, способность отделять себя от тонкого тела. Что тонкое тело – это не атман.
Когда в состоянии глубокого сна тонкое тело неосознаваемо, свет атмы остается, и это ее непрерывность. Но когда атма освещает, неосознавание тонкого тела называется его прерывистостью в состоянии глубокого сна. Тонкое тело не может быть атмой. В состоянии глубокого сна антахкарана не действует. Поэтому тонкое тело, линга шарира, недоступно для восприятия. Нам известно, что в состоянии глубокого сна ни тонкое тело, ни физическое тело не являются доступными. Это ничто не было известно во сне, воспоминания, присущие всем людям. Но атма, чит, продолжает светить и во сне. Если бы это было не так, мы не могли бы вспомнить после пробуждения тот опыт, приобретенный в нашем глубоком сне, когда мы ничего не знали.
И вот постепенно отождествление йогина, наше отождествление, наше представление о себе, как о сущности, оно все больше утончается, утончается. Раз я не физическое тело, не ум, не тонкое тело, я вот этот свет. И вот это пространство, которое светит и во сне без сновидений, и во сне со сновидениями, и наяву. Я бесформенный, я текучий, я пространственный, я запредельный, ни с чем не связанный, а в оболочках я играю. И вот постепенно эта убежденность, она нарастает у йогина. Все больше уверенность, она нарастает. И по мере этой уверенности все больше нарастает его свобода и внутренняя мудрость. Все меньше у него страхов, все меньше различных привязанностей, комплексов, все больше вайраги, вивеки понимания и способности исследовать этот божественный свет, вичара, все меньше цепляний за пяти оболочки. Цепляние уходит за пять оболочек, не значит, что мы их отвергаем, просто мы меняем к ним отношения. Мы ими пользуемся, даже успешно. Для чего? Для служения, для проведения света, для проведения воли Абсолюта. Как автомобили.
Это Бхана, независимое освещение Атмой, как Сакши, состояние глубокого сна, что показывает таким образом непрерывность Атмы. В том же состоянии глубокого сна присутствует свет Атмы, но нет восприятия тонкого тела, таким образом оно не обладает непрерывностью. В двух этих отрывках доказывается, что Атма, обладающая светом, это то, чему принадлежит непрерывность анвая в данном состоянии. То, что перестает существовать в этом состоянии, не обладает непрерывностью вьетирека. Прерывистость тонкого тела в состоянии глубокого сна показывает, что оно анатма.
Если бы анатма, значит не атма. И вот этот принцип анвая вьетирека также можно перенести в нидра-янтру, йогу иллюзорного тела. Как известно, мы создаем иллюзорное тело на уровне пяти кош. Коши доступны, воображение доступно, это несложно. Мы выстраиваем иллюзорное тело, представляя себе воображение юным красавцем, где-то три, с шестью руками или двумя руками, с атрибутами, в чистом виде, не очень красивым, восседающим на лотосе, во всем сиянии славы и великолепия. Фактически мы создаем такой прекрасный образ в тонком теле, в ментальном теле. Но потом мы берем его и растворяем. Вот этот принцип, он показывает, как бы, какой бы ты ни был красивый в тонком теле, не привязывайся. Твоя истинная сущность вот в этом растворении, в процессе лая-крама. Мы его растворяем и пребываем в пустоте и чистом свете некоторое время, привыкая, что я за пределами формы. Распознавая разные виды пространств в этом пустоте и свете, утверждаясь в нем, а когда ум захотел уже проявиться, снова поиграть в форму, мы снова проявляемся. Но проявляемся как игривая манифестация уже без привязанности. То есть мы понимаем, что это тело наше иллюзорно, пустотно, поэтому вся как бы, учение, доктрина так и называется. Доктрина не настоящего тела, а иллюзорного. Оно иллюзорное. Оно прерывается.
Если бы это было не так, оно было бы осознаваемым и в состоянии глубокого сна, ведь атма не может исчезнуть. Тогда, может быть, анандамая коша или каузальное тело является атмой? Это будет анализироваться в одном из следующих отрывков. Перед этим показывается, что отличие тонкого тела от атмы то же, что и отличие от нее пран, а также ментальной и интеллектуальный оболочек, поскольку эти три оболочки вместе представляют собой тонкое тело. Если рассмотреть тонкое тело, то окажется, что праны, ментальная и интеллектуальная оболочки, также не являются атмой. Эти оболочки, представляющие собой тонкое тело, отличаются друг от друга в зависимости от характеризующих их гун и их соотношений. В предыдущем отрывке доказано, что атма отлична от тонкого тела, которое может быть только анатма. Это также означает, что атма отлична от трех оболочек, составляющих тонкое тело. Поэтому праны, ментальная и интеллектуальная оболочки, равны отлично от атмы.
Отличие каких-либо оболочек от атмана имеет, понимание этого факта имеет для нас очень важное последствие. Например, когда мы не привязываемся к оболочке, мы не пытаемся самоутверждаться через эту оболочку. мы не вкладываем в эту оболочку то, что вкладывают люди, не обладающие вивекой. Мы не считаем эту оболочку самостью, а значит, мы используем ее именно так, как надо. По назначению, функционально. Но мы не пытаемся считать ее своим личным и абсолютным домом. Вместо этого мы вкладываем свое восприятие в атман, в чистый свет, в то, что является нашей подлинной сущностью. Мы выходим из рабства, из плена оболочки, потому что если ты признаешь оболочку своей сущностью, то ты автоматически становишься ее рабом, становишься пленником. Как это можно еще? Какой пример привести? Ты становишься отождествлен с тем, что ты признаешь своей сущностью. Стоит тебе признать что-либо своей сущностью, ты становишься пленником того, что ты признаешь своей сущностью. Потому что автоматически срабатывает механизм самоотождествления. Но йогин, он идет по пути освобождения из рабства оболочек, из плена оболочек. И он признает своей сущностью только Бога. Вот когда он признает своей сущностью Бога, он освобождается от всех, от любых отождествлений. А сам факт признания Бога своей сущностью, он никак не может ограничить, потому что сам Бог безграничен. Освободившись от отождествления с ментальной оболочкой, мы освобождаемся от всех концепций мира, от влияния, от власти всех концепций мира. Освободившись от отождествления с пранической оболочкой, мы отождествляемся от власти всех пран мира. Например, я видел проповедь одной девушки одной конфессии, не будем их называть. И она считалась такой опытной проповедницей, и причем можно было, другие определяли ее опытность, когда она проповедовала, у нее начинали проявляться такие движения тела. Трясти начинала, там, какие-то конвульсивные движения, то, что Муктананда называет крии, крии проявляются. И только передали микрофон, собрание в зале, там, Иисус. Есть такие школы, очень харизматично проповедовали. Многим миссионерам прямо. И вот ей только передали микрофон, она уже затряслась, как бы начала так подпрыгивать, и все так смотрят. Вот. И потом она начала говорить, и когда она говорила, ее так вправо, то влево, как будто толчки какие-то. Обычно вот такое у нас бывает, там, когда кто-то пранаяму делает, его подбрасывает. Но у них это истолковывалось как такая божественная сила, божественная благодать. Потом она и вовсе легла на пол, начала кататься уже лежа с микрофоном. И она такая даже не знала, куда катиться. Там. Туда-сюда каталась. Все так люди, кто первый раз пришел, так смотрели, что происходит вообще. Но это как бы вот такой символ благодати. Но если мы считаем оболочку своей сущностью, то праническую оболочку, то мы считаем это чем-то, имеющим отношение к нашему «я». Но если это просто, наша сущность действует через праническую оболочку, это просто игра. Может и так проявляться, так. Обычно, когда у нас у кого-то проявляются праны, мы говорим, ну это не привязывайся, это утвердись в более высоком состоянии. То есть вопрос состоит в том, привязываетесь вы к этому или нет, отождествлены или нет.
Может возникнуть вопрос, если все три оболочки не что иное, как тонкое тело, почему они рассматриваются как три различные оболочки? Это происходит потому, что если они отличаются друг от друга по своему составу, природе и функциям. Оболочка пран состоит из раджа-гуны, а крия – действие, ее функция, она заключает в себе все пять компонентов. Ментальная и интеллектуальная оболочки – продукты сатва-гуны. Первая обладает природой исследования, или позитивных и негативных мыслей, в то время как последняя – способностью принимать решения. По причине ошибки атма также отождествляется как с ними, так и с их модификациями, поэтому они отличаются друг от друга.
Yeah.